Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, отец
здравствуйте,
Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, со всеми вас замечательными зимними праздниками, и с Новым годом, и с Рождеством, и с крещением предстоящим. Поздравляем от всей души, от всего нашего коллектива, я думаю, что от наших многочисленных радиослушателей, которые с удовольствием всегда слушают беседы с вами, батюшка.
Очень приятно слышать, ну, как-то сам не склонен доверять все этому, потому что, ну, не столь уж я приятный собеседник, но стараюсь.
Ну,
да и самое-то интересное, что не стараюсь, а просто что на сердце есть, то и говорю.
Конечно, конечно. Ну вот и сегодня поговорим. Вы знаете, год 2019, и столько в этом году юбилейных и значительных дат, связанных с людьми, назначениями, праздниками именно в вашем приходе, что просто нельзя не поговорить о них. И вот один уже прошел, один уже состоялся, это 20-летие служения храма Рождества Христова. Я это даже помню, это богослужение. Еще храм недостроенный, беленький, побеленный внутри, икон еще недостаточно много, но народу уже полный, набитый битком храм. Вы помните?
Я это прекрасно помню, но как мать помнит о всех даже маленьких событиях, которые связаны с ее младенцем.
Радостях.
Ну, я отец этого прихода, настоятель. И, конечно, я и Елена Анатольевна, мы очень четко все помним. И помним, как мы закладку совершали на этом храме. Этого храма. Помню, как мы искали место, как ходили крестными ходами, как нам сначала дадут, потом отберут. Сколько этого было. Мы уже в уныние, ну не в уныние, но отчаиваться уже стали, что будет ли. Ну вот. И случилось, что Господь дал нам вот это место, где сейчас храм. И оказалось, что это лучшее место вот из тех, которые мы просили. Тут и транспортные развязки, здесь и улицы, несколько улиц сходятся.
Остановка рядом с храмом.
Остановка автобуса, остановка троллейбуса, остановка трамвая. Все тут, все тут. Вот. И что это лучшее место. И причем к храму безопасно подойти, мы можем крестный ход делать и вокруг храма, и вокруг ограды храма тоже, никого не стесняя, ничего не боясь.
Абсолютно.
Вот. Вот это удивительно, как Господь все-таки нас ведет. Когда сердцем хочешь искренне от души,
да.
То Господь дает, Он сам, мы просим, Он думает, вы ничего, ребята, подождите еще немножко, я вот вам скоро тут приготовил, что вы подождите.
Вот как промыслительно, правда, все случается?
Да, это промыслительно. В ограде этого же храма мы разместили храм Матроны Московской.
Маленький
и
такой
тоже
храм,
маленький храм.
Такой.
Тут так случилось, что был пустырь тут рядом, тополя стояли, мусор был навален, бомжи там это костры жгли свои там, и что-то свою какую-то еду готовили. Вот, это место мы стали просить, нам дали, мы духовный центр выстроили прекрасный. И все это вместе, и все это, прямо целый такой городок такой получился храмовый.
И рядом же завод Уралмаш.
И рядом завод Уралмаш.
Который вообще, можно сказать, на протяжении многих-многих лет, пока строился, пока место изыскивалось, пока строился храм, пока он благоукрашался, все, так сказать, вкладывал в завод очень много своих сил, да?
Завод помогал, по мере
помогал.
Сил завод помогал,
да.
Техника и всем помогала, его инженера, его специалисты, и купола мы делали на заводе, много, 300 тонн только металлоконструкции завод нам изготовил, и вот это все действительно было хорошо. Но, вспоминая вот эти события, вы знаете, я здесь несколько дней как-то вспоминал другие моменты. Они неотрывно связаны с этими событиями. Ибо не было бы того, не было бы и этого. А вспоминал я наших архиереев, при которых мне довелось служить. Ведь так уж случилось, что где-то в 69-70 году я пришел в храм просто как прихожанин. Потом
в храм Иоанна Предтечи.
Потом походили мы сюда, ездили издалека, даже на немножко за Березовском жили, сюда ездили оттуда каждое воскресенье. Потом решили переехать туда, где есть храм, лишь бы только это была деревня, река, я помню, так и искал. Мне нужно место, где есть храм, обязательно. Где есть река, обязательно. И чтобы это была деревня.
Вот. Да. И нашли хорошее нашли место, Слободу, батюшка. Ковровскую.
Ой, место какая, настолько хорошее, что и красота. Мамин сибиряк это место знал. И многие люди, это великие люди, это место знали. Угу. Вот, и исторические события на этом месте немалые прокатились. И храм сам никогда не закрывался. Угу. Вот, в Слободе Ковровской. Первый деревянный храм сгорел, а потом вот
каменный построили. И он прямо стоит вот на утесе.
На утесе стоит. А что интересно, под алтарной частью этого храма такая как бы есть пещерка, и там она, ну, закрытая уже, там выстроена. А туда, когда-то там еще спускались, там был вход сбоку от реки, был туда выход, его потом замуровали. И под этим, под алтарем, там озеро такое, озерко такое. И потом его замуровали в 30-х годах, чтобы люди там, ну, не напакостили какие-то нехорошие люди. Чтобы там, сейчас там илом занесло, сейчас там ничего не видать, ничего-то. Вот. И сам храм велик, и исторически велик, и знаменит. И село древнее, старинное.
Слобода-Ковровская.
И вот оно ведь из немногих сел, не так уж много у нас на Урале сел сохранилось. Ведь оно сохранилось, село.
И стоит, село сохранилось, и храм, по-моему, не закрывался.
И храм сохранился, не закрывался. И жители есть, и село насыщенно наполненное людьми. И вот, вы знаете, мне доводилось, первый раз я встретил архиерея, а я, когда здесь в храм ходил, я приходил в храм, стоял среди народа. Владыка приходил, служил.
А какой владыка был?
Владыка Климент был.
Климент.
Приезжал, служил, старец такой был, вот. Уезжал я вот так его издалека, вот. А когда в Слободу-Ковровскую переехал, сказали, владыка едет. Ну, а это уже совсем другое дело. Здесь, как говорится, моя деревня. Ну, в нашей деревне мы тут. И владыка, он уже не может, там нет ни трамваев, ни машин там. Вот. Он все равно и будет проходить его. Он все равно как бы с людьми сольется ближе. Вот, и довелось мне, а я уже сторожем работал в храме, и довелось мне видеть владыку, довелось мне сопровождать его на прогулке, он любил прогулять по окрестностям села. Вот, удивительный владыка, очень образованный, исключительно интеллигентный.
Он ведь из репатриантов, из Китая, да?
Да.
Вот из той когорты очень действительно высокообразованных, интеллигентных людей, которые прекрасно знали, прекрасно были просвещены, дело свое знали прекрасно, по сути своей были очень такими мудрыми людьми.
Это был очень, знаете, вот я не помню, чтобы он когда-то повысил голос.
Да.
Вот даже на полтона, вот он всегда ровно, спокойно.
Да, это говорит о культуре.
О глубочайшем воспитании. Вот, он был очень спокойный, очень верующий. Мне доводилось после, вот он приезжал в Слободу, и неоднократно он любил там отдыхать. И мне доводилось и быть с ним, и сопровождать его на прогулках. И, а когда уж придешь к нему, так там он завтракать садится, и меня тут рядом с ним садят, и обедать тоже так же. Я не помню, чтоб он когда-то нарушил пост. Постный день, я думаю, а чем сегодня будут владыку кормить? Смотрю, а ему простенькие пирожки с луком подали, вот, и совершенно все постное, вот такое, оно такое румяненькое, такое свеженькое, такое аппетитно смотрится, но совершенно все постное. Я не помню, чтобы он когда-то вкушал мясо.
Во время поста?
Нет, вообще, и он вообще... не положено.
Но он же монах, да, ему не положено.
Не помню такого. Я не помню, чтобы он когда-то позволил себе какую-то скабрезную шутку, вот какую-то такую, может быть, тяжеловатую, даже близко этого. Вот, даже вот если бы мне кто сказал, я потому что помню его лик, вот это несовместимо. Вот это я прекрасно, значит, вот такие выводы сделал. Я приходил к нему, когда утром, если мне надо быть около него, там еще Григорий Михайлович был жив, он тоже бывал около него часто, председатель ревизионной комиссии. Но я уже знал, мне было и с вечера, допустим, сказано, завтра приходите, пойдем гулять. Я приду, немножко пораньше приду, сижу тут в этой... в прихожей, там она и зал был у этого отца Виктора, там домик был у настоятеля. И шепотом ходит, тише, владыка молится. Вот. И вот он, потом двери открываются, владыка выходит. Такой просветленный, такой спокойный, такой вот, знаете, удивительно, как вот я говорю, духовно чистый. И физически, конечно, какой-то светлый. Какой-то только-только что вот те лучики не отходят, вот такого доброго света. Подойдешь, благословишься. Володя, ты пришел. Извини, немножко задержался сегодня. Так вот обязательно как-то так. И идем позавтракать. Кушал очень немного, совершенно немного. Дадут ему, если скоромное время, значит, молочка там. Там какой-то пирожочек, там кашку, может быть, на молочке. Чуть-чуть вот того, чуть-чуть другого. И заботился о своем весе. И вот все-таки вот вес тоже как-то вот, набирал. Я вот сейчас по себе знаю. Вот как ты тут не крутись, а вес идет. Идем гулять. Он так спокойно рассуждает. Но удивительно наблюдал природу. Смотри-ка, птичка. Смотри, тут, видишь, села тут птичка. Или там что-то. Вот он удивительно. Деревья, цветы, любовался.
Радости доставляли, ему такие простые вещи, казалось бы,
выйдем природа. Куда-то на лужок, на полянку. Вот он просто, видно, что он как-то даже замрет. Вот такие цветочки, как-то все это. Выйдем куда-то к ручейку. Мне кажется, он слушает ручеек, что ему этот ручеек говорит. Вот это был владыка Климент.
Вам ведь пришлось служить и при других, да?
Да, после владыки Климента, когда он скончался, он не скончался, он заболел, серьезно заболел, долго лежал.
Там долго лежал.
Потом был владыка Илиан, но тот был немного, тот был месяцев 11 у нас, владыка Илиан. И тоже у меня в Талице был, приезжал. Потом был владыка Мелхиседек.
Тот подольше.
Тот был 8,5 лет. Но владыка Климент тоже был достаточно так. Владыка Мелхиседек был прост в жизни, знал несколько языков.
Но он тоже высокообразованный
человек. Угу. Он, владыка Мелхиседек, к нему в кабинет зайдешь, в управлении. Мне довелось потом жить в этом доме, в котором он жил и в котором управление было. Да. Там, где у него был кабинет, потом мой домашний кабинет был. Угу. Зайдешь к нему, подождешь, или зайдешь к нему в кабинет. Если народу никого не было, то сразу, пройдешь. Он сидит, читает. У него книги лежат, он сидит. Он никогда, без книги он никуда, он всегда читал.
У него здесь была большая библиотека, но он всегда говорил: «А вы знаете, сколько у меня в Подмосковье, в моем доме, книг? Это, говорит, ерунда, то, что здесь. Это малая часть того, что у меня есть там». А дом у него был в Подмосковье.
Там я не был у него, но как рассказывают, дом у него был там в Подмосковье, но это скорее не дом, это скорее домик.
Маленький домик обычный, раньше не было дачных таких
домов. Могу сказать так, да простит меня владыка Мелхиседек, у меня сейчас дом, больше, чем у него был дом. Домик был, и он скромный, спокойный, всегда очень скромный. Владыка Мелхиседек тоже в пище интересный. Владыке Мелхиседеку ничего не надо, ему кислых щей. Вот он любил кислые щи. Ему ничего не надо. Мясо он тоже не вкушал.
Ну, как понятно,
это. Как вот. Ну, посты все соблюдал. Но у него основное, это вот здесь из первого блюда, это кислые щи. Вот. Владыка и тоже был очень знающий, очень начитанный, угу. очень такой тоже, ну, выдержанный. Ну, мог поворчать по-стариковски, так мы говорили, ну что, пожилой человек уже немалую жизнь прошел, да уже и скорби его у него ведь когда-то в юности была, в молодости была семья, да. ну и потом уже детки кое-кого он потерял, детей уже умерли, вот, и, конечно, скорби тоже одолевали, были, да, да и болезни
да,
тоже.
Да и болезни вот. Тоже были.
Вот, ну, это был тоже добрейшей души человек. И вы знаете, вот удивляет скромность. Угу. Совершенно вот владыка Мелхиседек, как и владыка Климент, жил в том домике вот тут вот по венгерских коммунаров, кажется.
Да, венгерских коммунаров.
Вот, там был угу. такой домик. Он сам по себе небольшой домик, ну, еще мезонинчик был у него там да, наверху да. небольшой. Владыка Климент там жил, и владыка Мелхиседек там тоже жил. Мне доводилось у него и там бывать, и на Искровцев тоже бывать. Вот эта скромность. Вот это вот... Ну, казалось бы, ну, в те годы он
такая
мог...
Такая непритязательная скромность при огромном таком уме, при просвещенности вот такой большой, при культуре высокой, да? Вот,
да.
вот такая поразительная скромность.
Вот можно еще добавить здесь даже еще одно. Ведь я знаю, владык того времени просто боготворили.
Угу.
Просто и ему, владыки, и священники никогда не отказывали, да, да не отказывали, он и не просил никогда у священников-то, вот, а просто всегда рады были немножко как-то помочь деньгами, а народ всегда, и при этом они могли иметь себе такое ли то, что они имели.
Нажили, но им это не надо было.
Нажили скромно.
Не надо
вот
было.
Владыка Климент, я помню, у него, когда у него государство сказало, у него была машина «Зим»,
uh-huh.
это, знаете, такая после войны,
да.
такая мощная,
да,
вот,
да, да.
его любым путем у него и изъяли эту машину.
Представительская значит, такая
да,
машина.
Вот. И, а потом у него не было машины, а потом ему разрешили кое-как. Он купил себе «Жигуленка», представляете, владыка в «Жигуленке», в «Жигулях». Да причем еще водитель там не очень был такой родивый. Я помню, владыка поехал из Слободы-Каурска в Екатеринбург, меня с собой взял. Едем мы, «Жигуленок» сломался прямо в центре Первоуральска. Мы посидели, владыка говорит, ну что, Володя, пойдем голосовать такси ловить. Вышли, стоим рукой, машем такси ловим. Вот, вот. И вот, это, вот эта простота просто вот умиляет.
Простота, да.
Вот, вот.
Но мы еще будем вспоминать других.
Так, ну, если что, так может быть. Вот.
Ну, просто были еще владыки. Вот, был владыка еще, Никон.
Вот, да. Был владыка Никон. Вот я сейчас, знаете, я помню многие там моменты, которые... Так бы хотелось забыть и вычеркнуть из своей жизни. Вот. Но, вы знаете, владыка Никон был горяч сердцем и был верующий архиерей.
Да.
Для него не было чужой беды. Угу. Есть у священника какая-то беда. Я помню, он приехал в Талицу, а должен был вызвали туда еще и священников. Собрались, чтобы близлежащие, чтобы владыка, он приехал ко мне в Талице, остановились, на другой день хотели ехать в объезды дальше, ну а здесь в ответ владыка сказал, а обзвонить там кое-кого, пусть батюшки приедут, чтобы пообщались, так сказать, вне официальной обстановки, но в это же время, чтобы как-то... И был вызван один священник, ну один подъехал, другой подъехал, был вызван еще один. И вот он спрашивает, где... Отец Павел, ты вызывал его мне? Вызывал, говорю, владыка. Давно вызывал? Да, говорю, владыка должен, вот он уже приехать сюда. Вот я, говорю, уже знаю тут расстояние по времени. Он еще. Так ведь потом он поднял, по цепи поднял там. И то ГАИ, и другое ГАИ, священник потерялся. Давайте ищите. Ну, к счастью, все обошлось, все было нормально. Просто задержка была. Но он буквально, он никому и сам не лег отдыхать и за стол не сел. Но пока все-таки батюшку не нашли, где батюшка есть, как вот это был владыка.
Ну, это забота, да,
вот.
О
потом,
людях.
Помню, у священника сгорел дом. Владыка собирает всех нас, отцы. По мере сил нужно помочь, И мы от епархии, я лично от себя и от епархии, давайте будем помогать. Давайте как-то. И причем приказа здесь не было, что вот ты не поможешь, так я тебя. Вот. Да, вот просто отцы, добрая, давайте будем помогать. Воля, да? Сегодня, сегодня у этого батюшки беда, завтра у нас у любого беда будет. И так и говорит, может, у меня беда быть, конечно, у вас. Он был верующий владыка. И для него не было чужой беды. И вот это, вот этим вот он зажигал наши сердца. Это одно. И при этом он, знаете, он умел и деньги считать, он был достаточно властный.
И потребовать
мог. И потребовать мог. Он был достаточно властный архиерей. И вот это тоже осталось в такой доброй памяти. Кроме того, он был еще, знаете, он есть и давал, вот как-то вот кому-то помощь оказывал, то он, не стесняясь, полной рукой. Я помню, когда в дом вселился, где была епархия на Искровцев. Я вселился в дом по его благословению. Ну и сижу в епархии, на службу пришел, а приехал эти сталицы. Что у меня в талице там домик, там какао у меня там мебель, а тут вон какой домин это. Вот. Я сижу такой грустный, такой как-то растерянный. Все перевез, ладыка мне это, вызывает меня. Ты что, говорит, такой проходил сейчас мимо меня, такой кислый сидишь? Я говорю, владыка, так ну вот так вот, я говорю, переехать-то переехал, говорю, сейчас после батюшки, так у меня, говорю, собственно говоря, ничего и нет, там, ни мебели, ничего. Но я говорю, тут немножко у меня были накопления, так вот сейчас куплю себе там, может быть, диван там или еще что. Он посидел, подумал, записку пишет, иди в кассу. Я пошел в кассу, кассиру подаю, а я так ее и не это, подаю кассиру. Она посмотрела, у ней так немножко растерялась. Да, говорит, это же, говорит, тут все, что у меня сейчас в наличности имеется. Я говорю, так много там. Она говорит, так 7 миллионов написано дать тебе. 7 миллионов. Ну, это, конечно, те были деньги.
Это те
но на 7 миллионов, я вам скажу, если хороший комплект мягкой мебели стоил где-то 1,5 миллиона по тем деньгам.
Ну, это во времена, когда мы миллионы получали.
Но ведь тут вот он так вот дал и все, и взял. Я говорю, так, владыка, я когда... Да ты что, зять, ты что, ты трудись вот. Вот своими трудами я отдашь тут все. Мне хотелось еще про одного архиерея рассказать.
Давайте.
Может быть, и это тоже неплохо вот, рассказать. Владыка Никон отправил меня в командировку, значит, туда, в Сибирь, в Омск. Там Ишим есть такое место. Вот туда отправил. Найти там архиерея. Архиерей там был склонен как-то к зарубежной церкви. Ну и как-то с ними встретиться и попытаться наладить контакты. Вот. Ну, мы поехали туда. Я поехал, еще один священник протоиерей поехал. Потом тут еще вот нас поехало, на машине поехали туда. И вот удивительное дело. Я вот тогда я понял, чем можно русский-то народ пленить-то, чем его можно взять, пленить. Вот. Вы знаете, мы приехали, спрашиваем, где, ну, это, в церковь заехали. Спросили, где можно владыку найти. Вот. Мне нам сказали, они называют не имя, ничего тут не знаю. Нам сказали, вот там-то он, в таком-то храме служит. Вот мы пришли, значит, в храме постояли, службу прослушали, владыка вышел, мы к нему подошли, благословились, владыка, мы к вам. Он говорит, так вы с дороги, мы говорим, да, с дороги, владыка. Ну так пойдемте сейчас ко мне, там, что Бог послал, перекусим, да и там и беседу проведем. Мы думаем, ну, сейчас он нас поведет куда-нибудь там в покое, без малого царский там или еще что-нибудь такое. Вот. Мы говорим, ну, пошли. Смотрим, он тут же вышли на паперть, и там двери в бок, он открывает их. Мы думаем, он зачем туда, в кладовку, что ли, пошел, или зачем? Он говорит, идите за мной, идите. Мы идем. Поднялись мы там, кажется, поднялись на второй этаж. На втором этаже в колокольне. Комнатка, ну вот, может, чуть-чуть побольше вот этой. Тут у него столик, тут у него ложе, похоже, доски настелены, и что-то тонкое такое на этих досках лежит, типа одеяла солдатского или что-то в этом роде. Значит, это, как мы поняли, это его кроватка. Значит, за столик посадил, там подошла тут эта помощница, старушка. Он говорит, матушка, вот накрой-ка нам на стол, что у нас там сегодня? Она говорит, так что, владыка, как вы сказали, еще, ну, мы с вами разговаривали, так вот, капустка у меня квашена, да вот картошечка есть, но день-то с коровами, так еще молока можно немножко. Вот так-то все. Ну вот и хорошо, давай неси вот нам как раз вот сейчас. Вот.
То есть никаких разносолов вам?
Никаких разносолов. Да нет, не нам, он и себе. Нам-то что? Вот он даже потом извиняется, так вот отцы, вот может быть что-то вы еще, может быть как-то что-то. Так. Да владыка, ну что? И вот эта скромность, вот это вот. Вот я думаю, вот он, да, он ушел потом к зарубежным, потом, кажется, обратно к нам пришел в православную. Но вот этим он пленил всех, он весь еще пленил. Именно своей непоказной скромностью, а вот именно своей вот внутренней скромностью, он от души эта скромность, ни на кого голос не повысил, никого никогда, говорит, не отругал. А трапезовать, мы говорим, так нечасто, так он, говорит, частенько кто-то приедет, он, говорит, ведет туда трапезовать-то, и все, говорит, примерно так и трапезуют вместе с ним.
И все-таки хочется вернуться к этому главному нашему празднику вашему.
Ну, праздник, вы сказали, немножко по ошибке, не ваш, а наш. Потому что если праздник церковь по-разному, то это всех православных казаться.
Ну, еще вот вернемся к Викентию, наверное, да?
Да.
Про владыку Викентия еще хотелось бы, наверное, да, сказать.
Владыка Викентий, это, конечно, чудо. Я говорил и говорю. Я Бога благодарю, но отвечать-то мне тоже придется. Потому что пример-то он мне жизни явил, дивный пример явил, и не только мне, многим.
Я думаю, что многим.
Мне довелось служить и быть, как говорится, вот рядом в течение почти 12 лет. Я не побоюсь этого слова, когда-то после смерти владыки это будет, наверное, явлено, я не побоюсь ты сказать, что я был со святым человеком рядом. Это действительно святое. Я не помню, чтобы он хоть минуту времени истратил лично на себя. И если где-то там, ну, мало ли, работа принимая там, то еще, ну, пообедать, это необходимо для организма, для жизни. А так вот, если какой-то обед, если где-то что-то, значит, будут гости, значит, надо, это люди идут. Если где-то какая-то беседа, значит, это назидательная беседа, значит, это опять же люди. Если куда-то едем, это для храмов, это везде. Он приехал сюда... Вот с одной сумкой. Я видел, как он спускался по трапу с самолета. У него была сумка в руках. Вот. Так же, похоже, он с одной сумкой отсюда и уехал. Ничего-то он здесь не нажил. Вот.
Молитвенник, вот. Молитвенник.
Молитва, постоянная человек. Молитва.
Угу.
Вот. Это удивительно. Я помню вот даже такой случай. Но он в эти же дни где-то проходил, едва ли не на святках. Мы ездили с владыкой, поехали туда по дальнему объезду, туда Ивдели и дальше, и Ибли, все тут. Ну и уехали, и там закладывали храм в мороз, там, ну, приготовили.
Север.
Угу. Север, вот, да и так зима ведь. Вот, закладывали храмы, с нами были протодиакона, вот, закладывали. И, ну, я замерз, тоже ведь уралец, замерз. Владыка одет, конечно, не так тепло, как мы, и чувствуется, что он тоже, но он виду не показывает. Но вот когда заложили вот, еще один храм уже на этот, в этот день последний, значит, смотрю, диакона, просто у них уже тоже зуб тазом не попадает, холодище какая. Владыка посмотрел на них, в карман руку сунул, достал денежку, сказал, это вот единственный раз, но вот я вот опять как же человеколюбив он был, он достал денежку, дает протодиаконам, отцы, купите коньяка и согрейтесь, мне просто страшно за вас.
Смотреть
это
на
были,
вас.
Это были святки греха, в этом и не было,
да.
Но это было еще и человеколюбие, великий момент.
Ну, чтобы люди не простудились.
Причем сам он даже и не подумал, чтобы он там приложился.
Да, 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 да.
Вот это было. Это был действительно вот трудяга, каких я больше в жизни не видал.
Да.
Ну, и мы сейчас, вот мы вчера, у нас было 20-летие, мы всегда звоним всегда владыке. Вчера, как обычно, позвонили. Он нам ответил, хорошо, радостно. Мы включаем телефон на полную, на большую связь, на громкую связь. Там все гости, чтоб слышали. Он всем нам желает, говорит там приветственное, доброе слово. Потом каждый из гостей, особенно те, кто его знал, могут взять телефон и несколько слов ему сказать и получить от него какое-то тоже 2-3 слова. Вот. И это у нас каждый год, и а то два-три раза в год, а вчера тоже было так. И это опять же, ведь, он, ведь у нас нагрузка, а у него-то там какая нагрузка? Мы-то здесь после службы, а у него там время-то еще другое. Он-то ведь тоже трудился, а голос бодрый, веселый. Бывали у меня случаи, не раз бывали много, несколько раз бывало, когда мне что-то ночью сообщат, там как-то пожар в Алапаевске был, мне ночью сообщили еще что-то. Звоню владыке, 2 часа ночи или 3 часа, звоню владыке, так гудок прошел, второй прошел, слышу, трубку взяли, и, значит, включился телефон, бодрый, спокойный, как будто он, что даже еще день идет, а он просто на легкой прогулке, вот, бодрый, спокойный голос, слушаю вас, отец Владимир, всегда звал на вы, никогда, вот он, ну, по крайней мере, меня, да и вообще всех старался с уважением ко всем относиться.
Батюшка, ну вот мы сегодня вспоминаем наших владык, при которых вот шло ваше служение, и такие вот благодатные воспоминания. Но ведь я думаю, что вот эти вот 20 лет, а то и больше, если учитывать не только этот храм, в котором вы служили, вот, да, 20 лет, но еще начало службы, Слободу, Кауровскую, да нет, Талицу, здесь все это. Так сказать, вот что еще включали вот эти годы, о чем хотелось бы сегодня вспомнить, о чем поговорить?
У меня вот сегодня где-то около, уже подходит к 43 годам моего служения, ну, только. Вот. Кроме этого, я еще в храме так трудился, всего-то 45 лет.
Это будет летом, по-моему, да, 40, в этом году, да, 45 лет,
как я тружусь в храме.
Это я говорю о том, что 2019 год, он будет знаменит еще и другими событиями в вашей жизни, в жизни храма и прихода, да?
Да, я скажу вам, здесь вот такая цепочка, вот я сегодня думал, просматривается цепочка, столь высокодуховные, истинно любящие Бога и людей владыки, они не могут пройти мимо, они оставят после себя даже неосознанно, даже не задаваясь этой целью, но они оставят после себя последователей. И около них были достойные священники, батюшки были достойные, строгие в своей жизни, добрые для людей, широкие душой для людей. Ведь не напрасно до сих пор еще у батюшек много детей, это считается и нормальным. Такие, как отец Виктор Котельников, матушка его, не знаю, или 17, или 16 человек родила. И много таких, отец Владислав Петкевич, 7 человек детей, или 8 родил. Тоже у отца Евгения Колыванова тоже детей много. Они не могли не воспитать таких. Они даже вот своими деяниями, своей жизнью, ведь мы соприкасались поневоле с ними, они нас воспитывали, они тех священников воспитывали и нас. И вот оттуда были достойнейшие священники, очень достойные. И оттуда потом и шли вот поколения, вот и архиереев, владыка Климент, за ним идут другие владыки, Мелхиседек, Никон, Платон, владыка, ведь это гиганты владыки, это их. Вот оттуда искра перенесена, зажигала эти сердца. И прихожане были другие, и прихожане, помню, когда где-то кликнут клич, там в церкви беда, еще там что-то. Прихожане ведь идут и помогают, и делают. Ведь это оттуда прихожане шли и помогали батюшке. Даже вот такое, вот жил я в Талице, вон. Семья была большая, тоже деток-то было 6 человек, да еще и приемные. Да. Вот. И нужно было к Пасхе прибрать, к Рождеству прибрать. Прихожане, не сговариваясь, договариваются между собой, когда будем у батюшки прибирать. Когда будем батюшке дом готовить, ему не, он сам служит, матушке не управится, у нее детей.
Конечно.
Смотрю, назначат день, смотрю ко мне, батюшки мои, идут, человек 30 придет там. По комнаткам разойдутся, все потолки вымоют, некрашенные были, все вымоют, все вычистят, все перехлопают, кто-то там стирать становит, все. После этого матушка, ну там сейчас какие-то остаются маленькие, так, на второй день матушка на третий приберется, и, пожалуйста, Пасху встречай в чистоте. Помню, говорят, вот даже такой случай помню. Это откуда они, вас, прихожане? Вот от этих священников, а священники от владык вот этой любви набирали.
Да, да,
помню,
да.
Начинается рождественский пост. Люди, мясо, я в деревне в Талице жил, мясо несли немерено, начинают валить скота, тогда много было его. Ну и каждый считает, если он поросенка заколол, значит, надо батюшке принести, несут мне это мясо. Но куда его одевать-то? Потом смотрю, опять что-то там у нас были такие, есть активисты, поговорили, что пошептались с тобой. Ко мне подходят, батюшка, мы к тебе завтра, приготовьте, батюшка, муку. Если нет, то скажите, мы и сами купим. Ну, а лучше, ну вот, да приготовим, что вы, приготовьте там то, другое. Мы завтра к вам идем пельмени стряпать.
Вот и придет. Ну, вот такая добрая помощь прихожан.
Придет да. человек 15. Да. Вот они тебе, эти пельмени столько настряпают, что у нас, они потом на морозе лежат, их в любую минуту.
Да, конечно,
вот,
конечно.
Вот эти вот примеры также вот помогали, вот это оттуда священник, а церкви как помогали. Это ведь оттуда, вот сейчас говорят, в деревнях где-то, так вот зовешь, чтобы пришли помочь церковь к Пасхе прибрать или к Рождеству, а люди как-то не идут. Так почему не идут? Да потому что мы сами их, мы их словами призываем, мы их делами-то не призываем. А почему делами не призываем? Ну потому что нас не научили те владыки призывать делами. Угу. Ведь чем владыка вот Никон был суров и крут подчас, как сейчас крут был, будь здоров. А чем он? Да мы видели, что он горит и горит церковью, что он переживает за нее. И оттуда же и мы к этому привыкали. Вот, да. И можно только, вы знаете, вот иногда уходишь мыслью туда, в древность, еще и книги почитаешь. Да какие же там-то гиганты были?
Да.
Какие вот. Же там-то вот 200-то лет назад?
Ну, это благодаря чему, как вот вы считали? Благодаря вере, благодаря вот какой-то вот крепкой такой вере, да?
Ну, это...
Или чему
здесь
благодаря?
Здесь все вместе. Здесь, начиная и от царя-батюшки, который все-таки... Все наши правители, императоры, императрицы, они были верующие люди. Угу. И у них это был закон, не напрасно в церквях, даже и место царское всегда где-то определенно было. Царица, царю место было определено, что приходили и молились. Да. Вот мы видим, мы знаем Иоанна Грозного, очень разносторонне про него говорят, но то, что он был глубоко верующий, то, что он бил поклоны так, что у него на лбу ссадины были, это факты. Вот, вот от них вот эта цепочка шла, а они получили ее в свое время от апостола, вот оттуда. Mm-hmm. А потом стало все гаснуть. Ведь не напрасно сказано, уйдет в конечном, в конце времен, уйдет дух из народа и страны, и вместо духа вселится, вместо духа Божьего и благодатного Божьего, вселится в людей дух хитрости, обмана и коварства. И вот мы видим это сейчас, как ни печально, но мы это видим.
Батюшка, вот все-таки переходя к 20-летию служения храма, вот я листаю календарь на этот год, храм Рождества Христова на Уралмаше, и вижу людей, которые стояли, ну, как бы вот у истоков вот этого построения этого храма. Тут Коровин, тут Чернецкий, тут Черкасов, затем, значит, еще какие-то вот такие вот люди, ну, которых, может быть, я не знаю по именам, но, по крайней мере, вот они сидят, вот большая-большая фотография, которая связана с Уралмашем, я вижу эти люди. Ведь они тоже помогали, ведь они, благодаря им тоже шло возрастание храма и возрастание церкви. Вот вы говорите, что дух там был, а сейчас вроде как он угасает.
Вы знаете,
мне кажется, периодами он угасает, а периодами снова вспыхивает.
Вы знаете, дух был там, дух, если он есть в стране, если он, если страна православна, а православие не так-то просто вытравить из страны, из семьи, даже из души одного человека. Не так-то просто. Все равно остается. И, ну, сейчас, слава Богу, вспыхнуло по новой, так вспыхивает. Вот. Но возьмите Аркадия Михайловича. Вот мы видим Аркадия Михайловича. Угу. Вот правитель, да? Правитель, мы знаем, что он в церкви как православный не бывал, как именно как христианин. Но мы его знаем как человека. О чем у него, какие у него мысли были? Я ведь сейчас, и мы многие помним его выступление по телевизору. Он ведь прекрасно знал город, каждый переулок он знал. Ему телефонные звонки идут, где-то там, неизвестно где там, какой переулочек, там три дома. Ему говорят, вот Аркадий Михайлович, вот здесь того-то нет. Да, это я помню, мы там проезжали, и мы тут уже у нас есть. То есть он прекрасно знал город. Почему он его прекрасно знал? Потому что он его любил, потому что он любил людей, потому что он делал для города. И вот его речь на открытии, на закладке храма Рождества Христова, а я до сих пор ее прекрасно помню, основа речи такая, он говорит, мы строим дворцы культуры, мы строим школы, мы строим рестораны, кинотеатры. Почему строим? Они востребованы людьми. Но вот сейчас храм мы заложили, ведь он тоже востребован людьми, значит, он тоже нужен. А если это нужно для города, для людей, значит, будем делать, не будем разрешать это строительство. Ну, конечно, они еще и помогали нам встретиться. Ну, да. Вот, вот это же факты. Так же и Эдуард Аргардович Россель. Так, так же ведь серьезно, совершенно. Потому что
так он, же глава районной администрации.
Так же глава районной администрации. Да. Потому что они
так же Коровин, да, Виктор, да, Викторович.
Потому что они, любя город, любя людей, они делали для людей, а уже то, что человеку надо, да, вы меня простите, одному человеку надо, ну уж простите меня, позарез, вот сейчас туалет надо где-то тут, а другому человеку надо ресторан, ну пусть будет и ресторан, и туалет, в конце концов, одно без другого не обойдется, простите меня. Вот.
Но церковь.
Так вот и церковь. Если человеку нужна школа и нужен кинотеатр, то нужна и церковь.
Да.
Церковь-то нужна, и они это понимали, и они, может быть, даже, они не были православными, они, и, может быть, даже и не тяготели к православию, но они тяготели к народу, и они делали то, что хотел народ.
Что еще и кого еще хотелось бы вспомнить и как-то сказать о них доброе слово, вот заканчивая нашу
сегодняшнюю
беседу?
Вы знаете, мы говорили про архиереев. И про ныне и про, здравствующих.
И про людей говорили.
И про ушедших уже говорили про людей. Но простых. Все-таки, знаете, вот самая такая мощная часть церкви, в большом смысле этого слова, это люди. Есть, да, есть иерархии. Ну, их там, ну, 100, 200, 300, там 500, но это все равно поддается даже обозрению глаза. Есть священники, ну, 1000, 10 тысяч, но тоже еще. Но есть самая мощная часть церкви, без которой не обойтись. Не иерархам, не священникам, это народ.
Прихожане.
Прихожане, это просто народ. И вот этот народ, который на войне в бой шел, осеня себя крестным знаменем, и даже сейчас мы знаем, как вот мученик Евгений, который с крестом,
не расстался.
С крестом в душе и с крестом на теле
не расстался.
Вот. И мы это видим. И вот я пожелал бы нам, вот и нам, священникам, и тем, кто приближенный к церкви, руководители какие-то, не обязательно в священном сане, и тем, кто вверху, не мне учить тех, кто там в самом верху иерархии нашей, но я пожелал бы действительно быть ближе к народу. Сколько мы этих слов сказали, мы будем ближе к народу, мы будем ближе к народу, но как же далеки мы все от народа, как же чужды нам народные беды и народные страдания и народные чаяния. И, ибо если мы не обратимся к народу, придет время, как я помню на одном собрании еще при владыке, кажется, Никоне, как-то и владыка Никон так, вот Царство Небесное, вот тут вот и немножко как-то нас немножко решил пожурить, и, может быть, даже как-то и сурово, что вот вы, и тут встает один священник и говорит, владыка, вы говорите вы, да, мы понимаем нашу греховность, наше недостоинство понимаем, но, владыка, и вы ведь теми же вратами пойдете в Царство-то Небесное, для вас ведь отдельные-то калитки с Богу тоже не приготовлено. Так вот это нам надо помнить, что призывая народ идти в Царство Небесное, мы должны помнить, что для нас отдельной калитки нет. Ни для священников, ни для святейшего патриарха, ни для митрополитов, ни для кого нет отдельной калитки. Мы все пойдем этими дверями. И в этих дверях, в этих вратах, когда мы туда пойдем, там вот каждый из народа, там ведь не будет неизвестного чего-то. Там каждый из народа может посмотреть на нас, сказать, отец Владимир, Ты ведь нас учил совершенно другому, что у тебя в душе-то есть, да что ты сам-то тайно делал. Он ведь каждому может сказать. Вот это страшно.
Это надо помнить.
И вот это надо помнить, и надо быть ближе к народу. А когда будем близки, тогда мы будем видеть и слышать чаяния друг друга. Народ увидит, народ не оставит владыку голодного. Один батюшка у нас говорил, ныне скончался уже, говорил. Вы, говорит, знаете, вот я сейчас вот смотрю, вот уж все-таки, говорит, уж много лет священник. Смотрю, вот и думаю, священника, вот если его в пустыню вывести, найдутся люди, которые ему там принесут и прокормят. Мне кажется, говорит, если его даже вот какой-то стеной высокой оградить со всех сторон, то и то найдется кто-то, который ему через верх этой стены забросит и хлеба, и воды, и всего. Поэтому не оставит нас
не
народ,
оставит,
если мы от него не отойдем.
Голодными,
а вот если мы не будем ближе к народу, то нас оставит и Бог, и народ, а вот это будет страшно.
Ой, батюшка, хорошую тему мы сегодня с вами подняли, о церкви и народе. Это здорово. Я вас поздравляю с 20-летием служения храма, со всеми праздниками с прошедшими и с теми, которые будут, предстоящие вот крещение Господне. Желаю вам здоровья, желаю вам радости. Всего вам самого доброго.
Спаси Господи, дорогая Валентина Федоровна. Передайте поклон вашему супругу, моему доброму другу. Вот, на самом деле передайте.
Хорошо.
Спаси вас, Господи, дорогие прихожане, радиослушатели. Уж простите меня, непутевого, многоглаголевого.
Но спасибо.
Видит Бог, я люблю людей, люблю церковь. Ну, правда, слаб стал уж теперь.
Сегодня у нас в гостях был митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова, которому исполнилось 20 лет со дня начала служения. Еще раз поздравляем вас, батюшка.
Спасибо. Господи.
Желаем вам всего самого доброго вам и вашему приходу, и вашим прихожанам, вашему народу, как вы выражаетесь.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Ну как,
Валентина? До свидания.
До свидания.